Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата», а мы ее ведущие профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в гостях ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, академик Российской академии наук, чрезвычайный полномочный посол Анатолий Васильевич Туркунов. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Васильевич, добрый день. Анатолий Васильевич, позвольте первый вопрос. Мы знаем вас как человека многих талантов. Вы и прекрасный руководитель университета, и авторитетный ученый-исследователь Академии Российской Академии Наук. У вас богатый дипломатический опыт, признанием чего служит ваш ранг чрезвычайного полномочного посла. Вы являетесь членом коллегии МИД, ключевого органа, который принимает решения, связанные с дипломатической работой. А вот скажите, какая вот из этих ипостасей ближе всего вам?
Ну, поскольку я занимаюсь последние десятилетия работой и административной, и научной, то, конечно, это работа в качестве ректора. Она, кстати, удивительно интересна тем, что имеешь возможность общаться как с мудрыми профессорами, академиками, преподавателями, так и с молодежью. А общение с молодежью вообще омолаживает, извините за тавтологию, и приносит очень много радости. К сожалению, по времени иногда не получается встречаться так часто, как хотелось бы, но, тем не менее, я пытаюсь всегда найти время для того, чтобы встретиться со студентами разных курсов, со студентами, которые интересуются совершенно разными проблемами в своей, в том числе, студенческой исследовательской работе, это и с историками, и с юристами, и с управленцами. И должен прямо сказать, что наше такое взрослое ворчание, не буду говорить старческое, относительно того, что молодежь не та пошла, я совершенно не разделяю. И считаю, что очень интересная, светлая молодежь приходит в университет. Причем, что мне приятно, молодежь, которая приезжает из самых разных регионов российских, ну, не только российских, конечно, Александр руководит институтом, где много, большинство ребят, которые приехали со всех уголков мира. И поэтому такое сообщество студенческое, которое обогащает все время само себя общением, знанием самых разных проблем, в том числе своих страновых проблем, культуры. Такое, я бы сказал, даже межцивилизационное общение, оно дает студентам очень много, но вот когда я с студентами общаюсь, дает очень много и мне. Я помню замечательную фразу одного из выдающихся педагогов о том, что он научился быть педагогом и преподавателем, только когда начал преподавать. Он этого не умел. Он когда начал преподавать, уже придя в студенческую аудиторию со всеми регалиями, которые положены для того, чтобы тебя пустили в студенческую аудиторию, он понял, как еще многому надо научиться, и стал учиться у студентов. И стал одним из выдающихся педагогов впоследствии. Так что эта работа интересная. Но знаете, в чем особенность ее? Что она дает возможность совмещать сразу несколько профессий. И здесь моя дипломатическая профессия активно используется, поскольку у нас очень много диалоговых механизмов, самых разных, на протяжении последних десятилетий было и существует сегодня. Она дает возможность заниматься исследовательской работой, руководить большими исследовательскими коллективами и самому писать немало и по современной проблематике, и по истории. Поэтому, ну, знаете, трудно, наверное, отдать предпочтение лишь одному своему образу, извините, конечно, за пафосность. Но все вместе это, конечно, делает жизнь интересной, насыщенной. И, как я уже говорил, общение с молодежью дает импульсы новые и новые для того, чтобы и себя развивать, читать много для этого, в том числе и литературу совсем современную, быть в курсе моды современной, увлечений студенческих, модных блогеров, к которым я время от времени тоже обращаюсь. Ну, когда время есть, конечно. Вот так я бы ответил на ваш замысловатый вопрос.
Сегодня наш университет сложно представить без вас, а ваша фамилия в буквальном смысле слова является синонимом МГИМО МИД России. И вы воплощаете концепцию self-made man, человека, который сделал себя сам, поскольку, насколько мы знаем, ваш отец был далек от дипломатии, от преподавательской стези. Он был знатным зиловцем, начинал простым рабочим и за короткий срок дорос до замдиректора карбюраторного завода и стал любимцем самого Лихачева. А каким образом вас судьба свела с дипломатией, с нашим институтом? С чего началась эта любовь к МГИМО МИД России? Когда это произошло?
Я узнал от своих ребят, которые жили у нас во дворе и учились в нашей 508-й школе. Эта школа была восьмилетняя, Такая старинная, хорошая школа, жившая еще по двоенным традициям. Но одним из свидетельств этого является то, что директор школы жил в самой школе. Встречал нас утром, когда мы приходили в школу, и провожал, когда мы из школы уходили. И несколько ребят из нашей школы постарше, на год, на два, собирались поступать в МГИМО. От них я узнал о МГИМО. Кстати говоря, тогда материалов публичных практически не было в институте. С одним из них я подъехал в институт, когда он сдавал документы. Дней открытых дверей тоже не было. И увидел тогда впервые здание на Метростроевской, 53, нынешняя Остоженко. И стал гораздо более, чем раньше, хотя мне всегда была интересна историческая литература. И я даже, вот, может быть, слушатели удивятся, но я газеты читал всегда, а газет выписывали дома немало. Поэтому к международной тематике я испытывал большой интерес и пытался насытить этот интерес знаниями. Тогда появлялось немало романов, которые, в том числе, «Дипломатия», были посвящены. Вот Сава Дангулов, помните, такой был писатель, как сейчас о нем не вспоминает. Он несколько блестящих романов написал о российской дипломатии после революции 17-го года. И все, что тогда появлялось на этот счет, я пытался прочитать. В общем, как-то интерес этот рос. Но пришлось, конечно, язык подтягивать, потому что язык у нас был в школе, как вы сами понимаете, класс 35 человек, по-моему, два раза в неделю. Поэтому пришлось раскошелиться родителям репетитора, нанять для меня. Я занимался репетитором два раза в неделю. Ну, а по остальным предметам, надо сказать, занимался без репетиторов. Единственное, что были хорошие очень школьные учителя, особенно по русскому и по литературе. Блестящий был педагог Нелли Петровна Черняева, которую мы все вспоминаем всегда с огромной благодарностью. Ну, а сдавать тогда пришлось язык, литературу устную, сочинение, географию. 5 экзаменов было. Я получил 23 балла на вступительных экзаменах. Он был проходным баллом.
Мы знаем, что во время обучения в университете вы изучали корейский язык. Это один из сложнейших восточных языков. Скажите, а вот какую роль корейский язык сыграл и вообще, наверное, вот это восточное направление оказали влияние на вашу дальнейшую судьбу? Как-то он повлиял?
Ментально ли, профессионально ли?
Ну, профессионально, конечно, повлиял. Хочу, правда, признаться, что у нас выбора-то не было. Какой язык нам давали, такой мы учили. Конечно, мне хотелось, может быть, учить два европейских языка или учить восточный язык, который охватывает более широкое количество стран.
Тут арабский, да.
Но я получил корейский. У меня были блестящие совершенно преподаватели. И, конечно, занятия языком всегда сопровождались изучением истории, экономики, философии, культуры той или иной страны. И это, несомненно, очень обогатило. Потому что корейская цивилизация, она очень своеобразная. Она впитала в себя очень много от Китая, вместе с тем от Северного Китая, в том числе от Маньчжур. И вместе с тем, именно через Корею очень многие моменты цивилизационные переходили в Японию, в том числе и производство фарфора, кстати говоря. И поэтому, изучая Корею, вместе с тем необходимо было изучать и конфуцианство, и буддизм, потому что и конфуцианство, и буддизм – две господствующие философии религия. И, кстати говоря, и к христианству обращаться, потому что с новейшего времени христианство получило широкое распространение, в том числе, кстати, и православие. Но православию развиться особенно не дали японцы, когда аннексировали Корею. А вот что касается протестантов, то они всегда играли очень большую роль в Корее, особенно после войны в Южной Корее. По существу они стояли у истоков всех протестных движений против диктатуры. Протестантские и католические священники занимали всегда позицию поддержки студенчества, а там студенчество всегда выступало инициатором такого рода движений против диктатуры и Ли Сен Мана, и Пак Чжун Хи, и последующих южнокорейских руководителей режимов. Они в разной степени жесткости были после Пак Чжун Хи, но, тем не менее, движения эти студенческие были довольно мощными. Должен сказать, что я, когда побывал в Корее сначала в Северной, довольно долго там работал, а потом ездил регулярно в Южную Корею, два раза в год, как правило, бывал в Южной Корее на конференциях. Тогда очень много было конференций. Мы друг другу только открылись в 90-е годы прошлого столетия, поэтому практически можно было от конференции к конференции переходить, от семинара к семинару и находиться там одно время. Сейчас же подзабыли об этом, когда южнокорейские студенты составляли большинство иностранных студентов, если говорить о группе, превосходя по численности даже наших друзей из стран Центральной Азии, из Восточной Европы. Их было почти 100 в общем составе студенческим. Ну, и сейчас есть, но, конечно, уже много-много меньше. Так что на меня Корея очень большое оказала влияние, и мне приятно, что мне когда-то присвоили даже звание мэрия Сеула, почетного гражданина города Сеула. Я получал такой обстановке очень пышной и красивой в Сеуле. Это звание. Я могу бесплатно ездить на метро, у меня есть карточка почетного гражданина города Сеула. Вообще Корея очень интересная страна, но мы понимаем, насколько она интересна сегодня, следим за событиями международными, но хочу напомнить, что Южная Корея сделала, конечно, мощнейший рывок в свое время, превратившись в одну из самых развитых стран мира. Ну, а что касается КНДР, то мы видим, что она играет сегодня немалую роль в делах международных, ну и, конечно, ее ракетно-ядерная программа, она тоже впечатляет.
Ну, не говоря о том, что сейчас ренессанс корееведения, Хальё, вот эта корейская волна культурная, смотрят корейские дорамы, пользуются корейскими...
Вот вы очень точно это заметили, потому что у нас почти 1500 студентов, но это где-то, я думаю, процентов 17, да, от общей численности, изучают третий язык. Ну, не самостоятельно, а с преподавателями, но он не обязательный. Платят деньги небольшие, ну, чтобы покрыть зарплату преподавателям, которые с ними занимаются дополнительно. Это не входит в обязательную программу. И я, когда анализирую, значит, какие языки предпочитают студенты, то обнаруживаю, что очень много студентов учат корейский язык. И я встретился с этими студентами и поинтересовался, что их побудило учить корейский язык. И вот они как раз ссылаются на интерес к культуре, к сериалам, к группам музыкальным.
K-pop.
Корейским, да. И это здорово, если это побуждает учить корейский язык. Он в любом случае может потом и пригодиться. Но вообще изучение восточного языка, вы знаете, всегда приравнивалось к изучению самых сложных предметов в технических вузах.
Помимо научной работы, у вас богатый дипломатический опыт. Вы работали под руководством выдающегося советского дипломата Анатолия Федоровича Добрынина и вместе с такими будущими мэтрами дипломатии, как Виталий Иванович Чуркин и Сергей Иванович Кисляк. Позвольте мне зачитать небольшой отрывок из воспоминаний Виталия Ивановича Чуркина «Трудности перевода». «Мне выделили стол в комнатке под лестницей, площадью не более 6 квадратных метров. Она была пристанищем для 3 дипломатов. Несколько лет за столом напротив меня просидел Анатолий Васильевич Туркунов, будущим ректором ГИМО. Какое-то время третьим с нами был Сергей Иванович Кисляк, в будущем посол России в Соединенных Штатах. Единственной в прямом смысле отдушиной в комнате было окно, но и его скоро замуровали по соображениям безопасности». Вот, Анатолий Васильевич, а какие у вас воспоминания о том периоде времени, и можем ли мы привести какие-то исторические параллели между тем, как тогда развивались советско-американские отношения, и тем, что мы видим сейчас?
Любые параллели, они всегда не очень точные. Конечно, когда мы работали в США в 80-е годы и сидели в этой самой комнатке, втроем, три первых секретаря посольства, у нас были совершенно иные возможности, чем сегодня дипломат. Во-первых, у нас было широкое общение очень. И я не могу похвастаться тем, что первые секретари там с конгрессменами общались, но с помощниками конгрессменов общались, с учеными из центров вашингтонских, а там много центров, общались и очень активно. Я, поскольку занимался там Азией, то я с азиатским обществом общался очень активно. У них свое здание там в Вашингтоне. Много было мероприятий, в том числе, которые мы организовывали. Ну, помогали им организовывать, посвященных Азии. И много было приятелей хороших среди американцев. Сегодня, конечно, совершенно иная ситуация. Вот я когда беседую с нашими дипломатами, в том числе молодыми, работающими в Вашингтоне, просто восхищаюсь их мужеством, потому что они, в общем, заперты совершенно в посольстве. Возможности для общения нет. Отказываются коллеги американские, в том числе даже из научного сообщества. И, конечно, это очень печально, потому что я полагаю, что любых, даже самых серьезных геополитических напряжениях и остроте очень важен такой, ну, условно говоря, второй трек. Понятно, что дипломаты – это все-таки не ученые, а чиновники, бюрократы, ну, в хорошем смысле, дипломаты. Но, тем не менее, общение, по-моему, дипломатов с учеными, это всегда давало большие возможности и ученым, и дипломатам лучше узнать позицию друг друга, узнать, как видится будущее. И это всегда очень помогало. Но я должен сказать, что второй трек сегодня и ученых не очень-то процветает и заморожен на многих направлениях. Это печально. Это, я считаю, неправильно. И вот я вспоминаю даже период Холодной войны, поскольку я как молодой исследователь, еще когда работал в университете, ну вот как Александр сегодня в этом возрасте, у нас очень много было общения. Масса было всякого рода молодежных конференций, в которых я принимал участие. Я в США первый раз попал в 1974, по-моему, году. Это была встреча, которая называлась «Встреча молодых лидеров США и Советского Союза. У нас была очень такая интересная представительная делегация. В нее входил Михаил Гусман, Палат Бюльбюль-Оглы, Сергей Никитин, известный наш бард, поскольку там и концерты давались. И мы, в общем, проехали по всем Соединенным Штатам. Огромный был успех с точки зрения представителей нашей культуры. Но и вообще было общение теснейшее. Тем более, что мы жили еще и в американских семьях, а не в гостиницах.
Полное
погружение в Young Men Christian Association в Чикаго жили в гостиницах. Ну, это ночлежка, не гостиница.
YMCA.
Да, YMCA. А так жили в американских семьях. И, конечно, это давало очень широкие возможности для того, чтобы понять, как живут американцы, вообще себя представляют. Ну, и потом я много-много раз был, до командировки даже своей в США, но немного, но несколько раз был. Причем иногда длительно командировка, там, до полутора месяцев даже. Конечно, та жизнь и сегодняшняя жизнь несопоставима с точки зрения коммуникационных возможностей, обмена мнениями, дружбы даже, ну, во всяком случае, приятельских отношений.
А каким вы видите выход из сложившейся ситуации? То есть что мы со своей стороны можем сделать или с той стороны могли бы или должны сделать для того, чтобы вот выйти из этого тупика и хотя бы коммуникация на уровне людей могла работать? Тем более, что у нас для этого есть все технические возможности.
Ну, во-первых, надо все-таки эту коммуникацию там, где сегодня есть возможность, возобновить. И что-то мы пытаемся сделать, в том числе не на московских площадках, поскольку, как я понимаю, той стороне, если не сражающей, то, во всяком случае, запрещено общаться с Москвой и с московским студенчеством, но что-то можно делать там на других площадках, дружественных площадках. Я считаю, что это надо обязательно делать и продолжать развивать, но здесь ведь добрая воля-то должна быть с обеих сторон. Я вот, к сожалению, не вижу желания, причем не академической общественности, а желания власти позволить академической общественности развивать такого рода контакты с той стороны. Я думаю, что этот вопрос будет одним из серьезных в будущем.
Анатолий Васильевич, в 90-е годы вынашивались планы о ликвидации МГИМО МИД России наряду с КГБ и другими советскими столпами всего советского режима. Как в этих сложных политических и социально-экономических условиях вам удалось не просто сохранить университет, но и вывести его в ранг вуза, который на сегодняшний день выступает в качестве лидера незападного мира в области преподавания международных отношений и дипломатии?
Ну, мне кажется, что все-таки есть некоторые преувеличения в тезисе о том, что МГИМО хотели ликвидировать. Дело в том, что действительно некоторые руководители, в том числе высокого уровня, высказывали точку зрения, что, дескать, не обязательно иметь специальный МИДовский вуз, можно набирать в МИД ребят, выпускников других университетов, там, через экзамены и так далее. Но дело в том, что это всегда существовало, экзамены всегда были, и всегда в МИД брали не только выпускников МГИМО, но и выпускников других университетов, МГУ, Лингвистического университета, и не только московских, кстати, Питерского университета. Но МГИМОшники составляли всегда большинство, потому что это была специализированная подготовка. И что важно, это была подготовка по большому набору иностранных языков, в том числе восточных, которых не было в других вузах. А МИДу нужны были специалисты там, с кхмерским, с бирманским языком, с лаосским, с тайским языком. Если говорить не о таких распространенных языках, как арабский, положим, или китайский. Но действительно, время было очень тяжелое. И оно тяжелое было не только для МГИМО, а вообще для всех вузов российских и московских. И с точки зрения финансирования, и с точки зрения необходимости расширять, диверсифицировать направление подготовки кадров. Было ясно, что надо готовить кадры не только для узкой специализации, то есть для дипломатической службы, готовить и для развивающегося бизнеса, разных совершенно государственных структур. И тогда мы открыли целый ряд новых направлений, пригласили специалистов, в том числе практиков, которые стали работать в университете. Я могу с удовлетворением отметить, что у нас на фоне многомесячных задержек зарплат у преподавателей вузов у нас не было ни одного месяца, чтобы мы вовремя не заплатили зарплату. Вот это такой был непростой процесс, но у нас хорошая команда была. И с этой командой нам удалось это все решить. Я вспоминаю всегда своего друга Ивана Георгиевича Тюлина, который был первым проректором в моей команде. К сожалению, его нет с нами. Каждый занимался своим. Вот Иван Георгиевич, например, активно работал с академией. Он сам внук академика, хорошо знал академию и многих лично знал. И поэтому по его рекомендации мы приглашали многих и немолодых, и молодых представителей академии. Он же занимался французским направлением. Создали первую тогда магистратуру совместную с французами, первую в России. Потом появились другие магистратуры, не только с французами, а со многими странами Европы, затем и Азии, и Соединенных Штатов. Ну, сегодня, к сожалению, по инициативе той стороны этим магистратура находится в подвешенном состоянии, но мы развиваем активно магистратуры по новым направлениям с нашими китайскими партнерами, с индийскими партнерами. В будущем году, видимо, откроем магистратуру по энергетическим делам с иранскими партнерами. Так что, в общем, святое место пусто не бывает, как говорится. Хотя, конечно, я, с сожалением, думаю о том, что наши партнеры из европейских стран, на мой взгляд, поторопились все-таки эти магистратуры подвешивать и закрываться. Потому что они были очень эффективными и интересными.
А вот с точки зрения взаимодействия по линии бакалавриата, магистратуры, очень многие отмечали, что это все-таки был односторонний процесс. То есть, когда большое количество российских студентов уезжали за рубеж, в то же самое время не так много приезжали из этих стран. Ну, скажем, российско-британский консорциум. Очень мало британцев приезжало в Россию. Вот как вы смотрите на эти процессы и стоит ли их как-то пересматривать, если мы в будущем будем продолжать развивать когда-то эти направления деятельности?
Ну, мне кажется, что, конечно, все надо осуществлять на базе взаимности. И в нашем-то случае, я вам должен сказать, когда мы принимали магистратуру совместную, то у нас практически всегда было 50-50. Иногда тех больше или тех больше, но это не значит, что, положим, наши ехали во Францию, а французы не приезжали. У нас же французское землячество было довольно большое. Гемоактивное, кстати. Итальянское землячество. У нас в прошлом году, до 22 года, единовременно находилось в институте больше 70 итальянцев, которые учились на совместных магистратурах. Поэтому, в принципе, я полагаю, что, конечно, должна быть взаимность, и группы должны быть на каком-то этапе едины, тогда и будет единый процесс обучения. Это все, как говорится, вопрос будущего, но что касается новых магистратур, которые мы сейчас открываем, то они строятся именно на таком принципе взаимности, совместного обучения, что дает возможность и дискутировать проблемы, обсуждать студентам, и с преподавателями здесь, и с преподавателями в тех странах, куда они выйдут, там на семестр или на чуть больше семестра на обучение. Это, мне кажется, должно быть магистральным направлением совместных проектов. Помимо, конечно, исследовательских проектов, которые тоже очень важны, это и конференциальная деятельность, совместная студенческая. Все это вполне реально, и все это мы пытаемся сегодня развивать. Мы в этом году, например, открыли новую магистратуру для ребят из стран АСЕАН. У нас не было такой магистратуры никогда. 15 человек учатся в этой магистратуре. 15 асеановцев и такое же почти число, 11, по-моему, российских студентов. То есть они учатся в одних группах, учатся вместе. А сегодня открылась большая конференция исследовательских центров АСЕАН. Это сеть такая, которую мы, имея центр АСЕАН МГИМО, развиваем. И это уже, на мой взгляд, четвертая, по-моему, уже встреча этих исследовательских центров. И с утра идут интересные очень дискуссии. Приехала часть, находится в Москве, часть работает онлайн на этой конференции. Мне кажется, что это очень полезный и интересный опыт.
А вот кроме асеановского направления, ощущается ли вот этот поворот на восток, который у нас есть во внешней политике, именно в учебной деятельности? Ближний Восток, может быть, какие-то страны?
Во-первых, мы открыли, точнее, восстановили два языка восточных. Мы вновь преподаем бирманский язык, набрана группа с бирманским языком. У нас не было на протяжении целого ряда лет бирманского языка, с середины 90-х годов. И кхмерский язык, поскольку отношения с Бирмой и с Камбоджей развиваются достаточно активно и эффективно. Кстати говоря, в той же Камбодже огромное количество наших выпускников. У них мощная ассоциация выпускников МГИМО. Несколько министров выпускников МГИМО работает в правительстве Камбоджи, равно как в правительстве Лаоса. Так что, я думаю, надо, несмотря на логистические трудности сегодня поездок туда и приезда в Москву, надо обязательно этот огонь поддерживать взаимоотношений, тем более, что это очень интересные страны и перспективные со всех точек зрения. У нас еще в этом году новая магистратура евроэсовская. Мы сотрудничаем с Евразийской комиссией, и набраны ребята из стран, входящих в Евроэс, в эту магистратуру, имея в виду, что они так или иначе будут потом работать в Евразийской комиссии, либо рядом с Евразийской, то есть заниматься вопросами наших интеграционных процессов в рамках евразийского сотрудничества.
А мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва.